Конец Балтийского флота. На рейде в Гельсингфорсе что-то начиналось. Днем произошла матросская манифестация в районе минной обороны. Непенин ездил туда, успокоил. День, начавшийся таким радостным всплеском, тек мучительно. Откуда-то возник слух, что на кораблях будут беспорядки. Да почему же бы? Не помогло прямодушие адмирала, ежедневное открытие матросам всех происшествий? Не помогло, а скорее повредило. Теперь, все зная, на баках выражались открыто и резко. Рассказывали офицеры с разных кораблей, что ощущают исподлобное накопление матросского недоброжелательства. Но почти ничего явного за день не произошло. Команды на кораблях занимались. Блистающий солнечный прошел день. Но так затемнилось на душе, но такая тревога обняла, что в сумерках капитан Ренгартен, весь на вьющихся нервах, сказал князю Черкасскому: «Миша, мне кажется, мы идем к гибели. Нас может спасти только чудо». «Ну не так уж, ну не преувеличивай», — отстаивал Черкасский. 16 часов назад они встречали этот благословенный день с шампанским и чего угодно ожидали, но не такого поворота вовне и в себе. Тогда, возбужденной ночью, нельзя было представить, что впадут к вечеру в такую тоску. Сейчас нельзя было представить, почему они могли так радоваться минувшей ночью. Преодолевая томление, надумали составить новый приказ по всем командам. Разъяснить сегодняшнее новое положение, которого и сами не понимали. Но не кончили. Смутные предчувствия оказались верны. Едва стемнело, Павел I поднял красный огонь и развернул орудийную башню настоящего рядом Андрея Первозванного. И после колебания Андрей Первозванный тоже поднял боевой красный фонарь. Крупные жесты кораблей, такие грозно выразительные на морских расстояниях. И капитан Андрея успел по телефону: «Мятеж!» На обоих кораблях послышались ружейно-револьверные выстрелы. С кем же могла быть перестрелка, если не с офицерами? Воздух, и, кажется, слышалось «Ура!». И тогда в колонне второй бригады линкоров, стоящая рядом с теми двумя «Слава», тоже подняла красный фонарь. Как раз на линкорах команды еще не знают хорошо своих офицеров, не свычены, не были в боях. И, отзываясь издали, из колонны первой бригады дредноутов подняли красные фонари «Севастополь» и «Полтава». А Петропавловск и Гангут не подняли. Одинокие, зловещие красные глаза смотрели друг на друга через темноту. Что они значили, что предвещали? Радиосообщений не было. Из кречета можно было только гадать, что там происходит неотвратимое. Если бунтуют команды, что же офицеры? Куда деваться офицерам на восставшем корабле? Стрельба. Ура! Когда Непенину доложили о бунте, он налился жаром. Поколебался, примерился. Какой из дредноутов может открыть огонь по Павлу? Но и тотчас же сам себя осадил. Нет, крови проливать не буду. Что же творилось? Пришло сюда. Каменеющий Непенин велел построить на палубе под метелью команду кречета. И перед этим малым строем произнес речь тяжелым голосом, со всей своей открытостью, что он хотел во всем напрямую, откровенно, но какие-то мерзавцы мутят команды, что он любит Россию и служит только ей, и вместе с народом присоединился к народному правительству, чего еще? А поднимать мятеж, стоя против немцев, могут только негодяи. Да кто бы там ни был, сорвалось у него, пусть страной управляет хоть черт, но мы должны стоять против немцев, и защищать Россию. Я все сказал, я весь тут перед вами. Кто за меня, останься на месте. Кто против, два шага из строя. Кто-то крикнул: «Ура адмиралу!» И другие: «Ура адмиралу!» И строй рассыпался, кинулись к Непенину, подхватили, стали качать. Когда успокоились, Непенин обратился: «А есть среди вас охотники, кто умеет говорить? Кто пойдет по кораблям разъяснить? Два шага вперед!» В этот раз ступанули многие. Все были увлечены. Непенин сказал: «Разделитесь по пятеро. Идите по кораблям. Повторите все, что я сказал. И скажите, что после вас следом приду я сам». А между тем с какого-то корабля доносился стук пулемета. Неужели расстреливали? Свои, своих. Везде кипело, убивалось, в темноте неведомо под этими красными огнями с клотику. С разных судов неслось толпяное «Ура!». Стрельба прекратилась. Перебили, кого хотели. Крики росли и перебрасывались с корабля на корабль. Едва только вышли на берег посланцы с Кречета, как с других кораблей валили толпы и все сюда, к Кречету. Вот оно. Где-то в Пскове мог отречься царь. Где-то в Петрограде могло властвовать временное правительство. Здесь, в мартовской ночи и вьюге, на темном ледяном море, уже принявшем первые офицерские трупы, в пустынности рейда, при красных фонарях и тонких лучках вдоль мачт, был свой закон, свой суд, своя революция, края и гибели. Подходящие матросы собрались в большую толпу перед Кречетом на митинг. Только стрельным огнем можно было задержать их на сходнях, и то недолго. Но не только не хотел проливать крови Непенин, а было ему всего обиднее, что он первый из крупных военачальников был готов к этой революции еще до ее начала, опережал ее ход своей поддержкой и теперь со своими офицерами должен был ожидать расправы от собственных матросов. Освещая фонарями судно, толпу на берегу, в черных бушлатах и без козырках, адмирал послал пригласить на Кречет по 5 депутатов от каждого корабля. Крики в толпе усилились. Слать ли депутатов и кого? Тем временем линкоры сигналили дредноутам арестовать офицеров. Команда Кречета просила разрешения поднять и им красный огонь. И адмирал разрешил. Пополз наверх красный фонарь. Адмиральское судно присоединялось к мятежу. И от минной дивизии слышна была стрельба. Пришли депутаты на Кречет, выстроились на командной палубе, и адмирал говорил с ними. Его штабным декабристам жалко было на него смотреть. Так он устал, так травился, с таким трудом сдерживался от гнева. Старался вести хладнокровные переговоры, узнать, чего ж они хотят. И депутаты объясняли один за другим, чтоб говорили матросу «вы» и относились с уважением, чтоб на улице дозволяли матросу курить. Только-то. И из-за этого сейчас на линкорах убивали офицеров и кондукторов выбрасывали за борт. Непенин разрывал гнев к черному тупому строю. Избитый, плотный, круглоголовый, он, воспалясь, стал кричать: «Офицеров убили сволочи, и сволочи зажгли красные огни, и из трусости подняли стрельбу в воздух, а я презираю трусость и ничего не боюсь, и я вызываю мой флот стоять против немцев, а революция в Петрограде сделалась и без нас». Стояли депутаты смирно. Хорошо стояли, слушали. Тут как раз поднесли, и уместно было прочесть вслух, длинную социалистическую телеграмму Керенского, в конце призывавшего подчиняться Непенину, поскольку он признал временное правительство. Телеграмма очень успокоила депутатов. Разрешил адмирал на завтра провести собрание команд на судах, а потом в столярной мастерской на берегу собрание депутатов от команд. Депутаты расходились. Один из них сказал: «Да ничего не исполнить, что обещал. Ренгартен схватил его за рукав, стал объяснять, давясь собственной горячностью. «О, брат народ, в каких ты предрассудках? Да как же прорваться к твоему сердцу? Да как же осветить твой разум? Как же ты не отличаешь друзей?» Это можно понять. Нижние чины Балтийского флота набирались из петербургских рабочих, более удобных для обучения механизмам. А во флоте они зарабатывают меньше, чем на заводах. И что там внушается в машинных отделениях и кочегарских командах? Вокруг них собралась кучка. Ренгартен говорил и поражался их бестолковым, кажется, бессвязным и даже бессмысленным ответом, и даже тупым лицам. Он не улавливал их логики и внутренне дичился. Неужели вот с этими матросами они равноправные русские граждане? Охрип. Помогал ему писарь его, вернувшийся с увещания других команд. В конце-то концов, может быть, и можно уговорить, объясниться, понять друг друга. Но сколько надо слов потратить? Но какая пропасть! После ухода депутатов Непенин сразу сдал, осел, потерял и гнев, и силы. Посидели в полной потерянности, говорили вяло. С каких кораблей удавалось, сообщали по радио, сколько офицеров убили и кого. Кого вскинули на штыки, кому разбили череп кувалдой. Только тут узнали, что контр-адмирал Небольсин застрелен на льду. Слушали речь адмирала и не сказали. Непенин разрывался перед ними, а они уже убили Небольсина. Он Цусиму пережил, а вот вместе с кронштадтскими потеряли, скоро получится, половину офицеров, погибших при Цусиме. Здесь, на Кречте, сами-то себя отстояли на ночь, на полночи, на 2 часа. Надо было просить поддержки. Присылки членов Думы. Отправили телеграмму в Ставку и в Думу. Балтийский флот, как военная сила, не существует.